Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Приходилось ли вам обращаться в некоммерческие организации? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Итак, приходилось ли вам обращаться в некоммерческие организации? И с таким же вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская обращалась к жителям и гостям города.
Нет, у меня нет нужды в этом. Я ничего там не понимаю.
А, нет, мне не приходилось.
Нет, нет.
А зачем?
Знаете, нет, не приходилось. Пытаемся сами как-то разрешать проблемы. Не знаю, как-то не сталкивались так. Слава богу, я думаю. Некоммерческие, юридические, так, наверное, же очень даже нужны людям, которые малообразованные, и куда обратиться, когда малообеспечены социальные люди. Конечно, обязательно обратиться к каким-то юридическими проблемам, я думаю. Вот этого должно же быть, наверное. Но я мне как-то не приходилось.
Ну, наверное. Да, да. Вот по защите прав потребителей обращался в некоммерческие организации, это как бы форма организации. Ну, мало знают у них, в общем, скорее всего. Не очень активно работают, я думаю, так.
Нет, не знаю, не приходилось.
Нам не требуется.
Некоммерческие, нет, как-то необходимости такой не было.
Наверное, надо, чтобы как-то общественность, может быть, поднять на решение какого-то вопроса. Есть такие вопросы, на которые действительно власть там, допустим, не реагирует, а одному человеку прийти, как бы, нет, если вы какой-то фонд туда пожаловаться, там уже права потребителя. Может быть, медицина там где-то. Хотелось бы именно вот в медицине. Остальное же как-то можно самому решить.
Нет, вы знаете, уже не приходилось. Уже все прошло. Нет, нет, нет. Я, в общем-то, очень мало сейчас общаюсь с кем. Поэтому никуда не приходила, никуда не обращалась. Мне они не нужны, если честно.
Практически нет. Ну, практически не приходилось. Не знаю, так вот жизнь сложилась. Никуда не обращалась.
Нет. Не знаю. Не обращался никогда.
Нет. Я считаю, что это очень волокитно. Вот. И результат, наверное, будет ноль.
Нет, 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 не обращался, нет.
Ну, возможно. Ну, наверное, приходилось, одно могу сказать. Они должны быть, потому что не все могут обратиться в коммерческие организации. Сейчас у нас пока еще люди живут неважно, весьма неважно. Тем более, что идет инфляция, и ни пенсии, ни зарплаты государственным сотрудникам, я вот, в частности, государственный сотрудник, работаю в Академии наук, зарплаты не компенсируют ту инфляцию, которая буквально каждый год, каждый месяц дает себя знать. Поэтому некоммерческие организации должны быть.
Нет, не приходилось.
Нет, не было такого.
Нет, вот этого нет.
Да, конечно. Масса в разных. Медицина. В некоторых случаях помогли.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, приходилось ли вам обращаться в некоммерческие организации. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для наших постоянных слушателей, разумеется, уже очевидно, что звучим мы немного необычно, без традиционной музыки, но виной всему небольшие технические проблемы. Приносим свои извинения, надеемся их поправить в ближайшие минуты. И звучание нашей программы, надеемся, станет более привычным для наших слушателей. Итак, продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Печерском суде Киева, возможно, пройдет последнее заседание финальной части судебного процесса над экс-премьером Украины Юлией Тимошенко. В 10:30 утра по московскому времени должны продолжиться дебаты сторон по так называемому газовому делу, в рамках которого обвинение потребовало для Тимошенко 7-летнего лишения свободы за заключение невыгодных для Украины контрактов с российским «Газпромом». Тему продолжает корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир Вахненко материал подготовил, и мы, безусловно, дадим его в эфир. Пока коротко о том, какие темы сегодня будут представлены в нашей информационной программе далее. Конечно, будет рубрика «Сегодня в Америке». Дело в том, что американские штаты, некоторые из американских штатов соперничают за право первыми начать праймерис, и, возможно, это приведет к тому, что кандидатам, вопреки обыкновению, придется вести избирательную кампанию даже в Рождество. Уж неизвестно, как к этому отнесутся избиратели. Ну, также Бен Бернанке, глава Федеральной резервной системы, заявил, точнее, вынес такое суждение, что развивающиеся страны могут дать США урок экономической тактики и стратегии в условиях кризиса. Вот это суждение главы Федеральной резервной системы также обсуждают американские экономические аналитики. И это вас ожидает в рубрике «Сегодня в Америке», в первой ее части. Ну, а теперь все-таки дадим слово Владимиру Ивахненко, который расскажет о том, как же развиваются события на суде по газовому делу против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.
Прокурор Лилия Фролова в минувший вторник заявила, что вина Юлии Тимошенко полностью доказана и потребовала для нее 7 лет заключения. Кроме того, обвинение настаивает лишить бывшего премьера права в течение 3 лет занимать государственные должности и взыскать с нее, помимо судебных издержек, убытки, нанесенные компании «Нафтогаз Украины» в размере около 200 миллионов долларов. Защита считает это требование незаконным, говорит адвокат Юрий Сухов.
Жодної шкоди не було. Більш того, в матеріалах справи є документ за підписом.
Никакого ущерба не было. В матеріалах дела есть документ за подписью заместителя «Нафтогаза Украины» Колбушкина, который был составлен при новой власти. В нем говорится о том, что деятельность от продажи технологического газа, в чем обвиняют подзащитную, была не убыточной, а прибыльной.
Была прибутковой.
Безосновательным называет Юрий Сухов и требование приговорить экс-премьера к 7 годам лишения свободы.
Прокурор побудував свій обвинувальний висновок так само, як його будували в...
Прокурор построил свое заключение точно так же, как это делали в прошлом столетии, когда в 30-х годах судили определенных политических лидеров. Мы считаем, что заключение никоим образом не доказывает вину Тимошенко Юлии Владимировны, поскольку они не сказали главное, что же она нарушила.
Что же она порушила?
Прокуратура утверждает, что подсудимая, не получив одобрения Кабинета министров Украины и угрожая увольнением, заставила тогдашнего главу «Нафтогаза» Олега Дубину подписать невыгодные контракты с «Газпромом», чтобы улучшить свой имидж. Сама же обвиняемая заявила на процессе, что прокуроры выполняют роль пиар-агентства мафии. Между тем, соратники лидера партии «Батьковщина» предполагают, что, несмотря на обеспокоенность выборочным применением правосудия на Украине, в Вашингтоне и Брюсселе, украинские власти могут в любой момент дать команду на вынесение Тимошенко обвинительного приговора.
Это серьезно остановит наш путь в Европу, и об этом заявили однозначно представители и Европейской комиссии, и главы государств Европейского Союза. А все чудесно понимают, что это не только ассоциация, это прежде всего зона свободной торговли с Европейским Союзом.
Отмечает премьер-министр теневого правительства Сергей Соболев. По мнению оппонента власти, на окончательное решение президента Виктора Януковича о судьбе Тимошенко может повлиять позиция открывающегося в четверг в Варшаве саммита Восточного партнерства, участником которого будет и украинский глава государства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 16 минут. И коротко о новостях к этой минуте. В Дагестане в среду жертвами взрыва, по уточненным данным, стали 8 человек. Сотрудники Следственного комитета России провели обыск в авиакомпании «Як-сервис», который принадлежал разбившийся 7 сентября под Ярославлем самолет Як-42 с хоккейной командой «Локомотив» на борту. Центр избирком России сегодня завершает прием документов на заверение федеральных списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями для участия в выборах в Госдуму. В последний день, то есть сегодня, примерно в 11 часов по московскому времени, представит документы «Единая Россия». Марк Горенштейн, уволенный с поста художественного руководителя Государственного симфонического оркестра имени Светланова, заявил, что будет отстаивать свои права в суде. И, наконец, в Варшаве сегодня открывается двухдневный саммит «Восточное партнерство» по проблемам взаимоотношений Евросоюза со странами бывшего Советского Союза. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 81 копейка, евро 43 рубля 22 копейки. Ну и о более дальних эфирных планах на сегодня на Радио Свобода. Сегодня в 10 часов 7 минут в эфире Радио Свобода повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Выдержит ли бюджет России рост расходов на оборону? Об этом рассуждают военные обозреватели Александр Гольц, Игорь Коротченко и Павел Фельгенгауэр. «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Но сейчас продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Еще раз для тех, кто только что к нам присоединился, произнесу извинения в связи с тем, что звучим мы немножко необычно, вернее, даже очень необычно, нет традиционной нашей музыки и перебивок, но, тем не менее, содержание остается, я надеюсь, интересным для наших слушателей. Нашу программу, утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает радиожурнал «Сегодня в Америке». Его представит Юрий Жигалкин.
Инициатива Флориды может переиначить сезон первичных президентских выборов. Бен Бернанке предлагает следовать опыту развивающихся стран. Противоречивые показания на суде над врачом Майкла Джексона. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Штат Флорида готов сотрясти давно установившуюся процедуру выдвижения партийных кандидатов в президенты, перенеся первичные выборы на более ранний срок. Инициатива Флориды чревата значительными последствиями для всей страны, рассказывает Алан Давыдов.
Губернатор и лидеры обеих палат законодательного собрания Флориды рассчитывают к пятнице получить от отборочного комитета штата одобрение своей заявки на проведение первичных выборов 31 января 2012 года. Принятие такого решения означает, что Нью-Гэмпширу, Айове, Южной Каролине и Неваде, в которых, согласно официальным правилам республиканской партии, начинается общенациональная серия праймерис и кокусов партийных собраний, придется, соответственно, передвинуть их с февраля на январь. Почему Флорида стремится открыть серию праймерис в нынешней предвыборной кампании? Я задал этот вопрос политологу из университета Миллерсвилл в Пенсильвании Чарльзу Гринволту. Конкуренция между штатами за право открытия серии первичных выборов наблюдается по меньшей мере последние 30 лет. Считается, что результаты этих выборов в штате первенцы способны принципиально повлиять на решение проводимого в конце лета партийного съезда о том, кто из соискателей партийной номинации кандидата станет им. Интересно, что по традиции серия первичных выборов открывается в крошечном Нью-Гэмпшире, в конституции которого соответствующие условия зафиксированы. Но в этом году Флорида, как видим, стремится опередить всех. Даже несмотря на угрозу Национального республиканского комитета о наложении штрафных санкций на нарушителей правил, Флорида, судя по всему, надеется, что потери обернутся приобретениями. А насколько вообще важен этот длительный процесс первичных выборов для американской политической системы? Президентские праймерис очень важны в США, потому что в ходе их общественность досконально знакомится с каждым из кандидатов, его биографией, деятельностью, убеждениями. Они дают возможность наблюдать, как кандидаты ведут себя среди людей во время дебатов, агитационных поездок по населенным пунктам, встреч с самыми различными группами избирателей. Это именно тот момент, когда люди стараются принять принципиальное решение о том, кто именно способен быть хорошим президентом, а кто – нет. Если Флорида, став пятым штатом в серии ранних праймерис, передвинет их с февраля на январь, то всем соискателям номинации кандидатов в президенты от республиканской партии, а их сейчас 9, придется усиленно заниматься предвыборной агитацией в период рождественских и новогодних каникул.
Рассказывал Алан Давыдов. США и Запад должны воспользоваться опытом ведущих развивающихся стран в своей борьбе с экономическими трудностями, посоветовал в своей речи в среду глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке. Лишь 10-15 лет назад Соединенные Штаты были образцом для подражания тех самых стран, что упомянул глава Американского центрального банка. Прокомментировать сенсационный вывод о том, что развитые и развивающиеся страны поменялись ролями, я попросил профессора экономики, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
Глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке сказал, что опыт Китая, Индии, в меньшей степени Бразилии, Кореи и других развивающихся стран как раз очень полезен и во время выхода из кризиса, и прежде всего для долгосрочного экономического роста. Положительный опыт развивающихся стран который в значительной степени утерян в развитых западных странах, как подчеркнул Бернанке, упор на технологию, упор на образование, и при этом очень важно финансовый контроль, прежде всего контроль банковской системы, очень четкие регуляции, которые ведут к бюджетной дисциплине, к тому, чтобы за счет налогоплательщика не выручали рухнувшую финансовую систему.
Но ведь тем самым Бернанке признал, по сути, претензии на особую роль в мире, выдвинутые этими странами после кризиса 2008 года.
Бернанке разделил страны третьего мира или развивающиеся страны на две группы. Есть успешные страны, которые очень хорошо развиваются. Он отнес туда Корею, Китай, Индию и Бразилию, некоторые латиноамериканские страны. Есть страны, которые в этом отношении отстают. Бернанке подчеркнул, что за последние три года со времен начала нынешнего кризиса 85% экономического роста во всем мире приходится именно на эти успешные развивающиеся страны. То есть они сейчас являются мотором экономического развития, который выводит весь мир из кризиса.
Могут ли США чему-нибудь поучиться у России?
Россия никаких полезных уроков дать не может. Она интересна только именно для академического изучения ошибок экономической политики. Россия до сих пор еще не вышла из той глубокой депрессии, в которую экономика России упала в 1990-е годы. По уровню жизни она только догоняет и начинает перегонять ту Россию, которая была 20 лет назад.
С профессором Михаилом Бернштамом мы обсуждали призыв главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке воспользоваться опытом развивающихся стран. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И продолжим программу представлением книги с избранными выступлениями на радио «Свобода» писателя Анатолия Кузнецова, работавшего на нашей радиостанции в 70-х годах. Главный труд Кузнецова – роман «Бабий Яр». Напомним, «Бабий Яр» – это место под Киевом, где во время Второй мировой войны войска нацистской Германии убили десятки тысяч людей, значительную часть которых составляли евреи. Выход в свет книги с выступлениями Кузнецова приурочен к 70-летию трагедии Бабьего Яра, в памяти которой в эти дни в России и в Киеве проходят мемориальные мероприятия. Об Анатолии Кузнецове, его книге и судьбе рассказывает сын писателя, наш коллега по радио «Свобода» Алексей Кузнецов. С ним беседует Валентин Барышников.
Алексей, могу ли я попросить вас рассказать о судьбе вашего отца, о том, каким образом она связана с трагедией Бабьего Яра?
Отец родился и вырос в Киеве, и жил он как раз в буквально нескольких километрах от, собственно, того места, которое называлось Бабий Яр, и которое в годы войны стало одним из самых крупных и самых известных фашистских концлагерей. Поэтому практически все, что там происходило, конечно, происходило не на глазах отца, но он был рядом, он потом, когда вырос и начал писать эту книгу, свой роман «Бабий Яр», опрашивал огромное количество свидетелей и из первых уст, что называется, узнавал, что там происходило, ну и ходил по развалинам после войны, все смотрел, видел и все это описал в своей книге «Бабий Яр». Уже будучи довольно известным писателем, в 1965 году он предложил рукопись издательству редакции журнала «Юность», и роман был забракован категорически. Потом каким-то чудом он все-таки после огромного количества цензурной правки был издан, но он всегда говорил, что это не та книга, которую он написал, и когда он в 1969 году, поехав в командировку в Лондон, остался там, став невозвращенцем, первое, что он сделал, это он издал полный, непоцензурный вариант романа «Бабий Яр», который он вывез с собой в микропленке вот в кармане одежды. А «Бабий Яр» цензурный, это книга, ну, если так можно сказать, антифашистская, о том, как фашисты уничтожали евреев, о геноциде, об оккупации, о вот ужасах этого периода. «Бабий Яр» в полном варианте, это книга не об ужасах фашизма, а об ужасах тоталитаризма, о том, что была советская власть, при которой было и гонение на людей, и людоедство, и прочее. С радостью встретили фашистов, а они оказались еще хуже. Это книга о том, что народ попадает между молотом и наковальней. 10 лет отец прожил в Лондоне. Он работал на радио «Свобода». Стал, если хотите, публицистом, а не билетристом. И, разговаривая с читателем напрямую, вернее, уже со слушателем, вот создал такой довольно-таки большой объем текстов.
Правильно ли я понимаю, понимаю, что на основе этих его выступлений на Радио Свобода и была создана книга, которая выходит в эти дни в свет.
Да, это первое фактически издание этих скриптов, сценариев, этих бесед. До сих пор они выходили однажды в журнале «Новый мир» и однажды приложением к изданию «Бабьего Яра» в Москве в издательстве «Острель» год назад. А сейчас то же самое издательство «Острель» выпустило большой том. Это «Избранные беседы» Анатолия Кузнецова на радио «Свобода». Так и называется «Анатолий Кузнецов на свободе». В дни мероприятий по поводу 70-летия «Бабьего Яра» в Киеве я буду представлять эту книгу. Вместе с еще одним изданием из Парижа приедет Ани Прибойм, профессор русского языка в Сорбонне. Она организовала перевод «Бабьего Яра» на французский язык, и это будет такая совместная акция по представлению этих двух изданий. А в Москве это издание будет представлено в ноябре на ярмарке «Нонфикшн», и тогда я полагаю, что на «Радио Свобода» мы сделаем более подробную передачу об этой книге. Ну, а сейчас я предлагаю прослушать небольшой отрывок. Это последняя беседа Анатолия Кузнецова на «Радио Свобода» перед его смертью в 79 году.
Этой беседы, собственно говоря, могло уже и не быть. В сентябре прошлого года со мной случился инфаркт. По мнению врачей, я остался жить лишь чудом. Но в смерти я побывал. Недолго, правда, но два раза. Один раз у меня сердце полностью остановилось на 6 секунд, через час-другой остановилось на 15 секунд, и это на медицинском языке называется клинической смертью. Вот получилось так, что мне и спрашивать не надо у людей, переживших клиническую смерть. Я сам прошел ее дважды. Что я в это время видел? Ничего. Как жаль. Право, жаль. Моя смерть выглядела оба раза как самые обычные засыпания. Вот я еще вижу врача. Вот что-то делает. Я закрываю глаза и как бы заснул. Потом открываю глаза, вижу того же врача, думаю, что прошло 5 минут. Оказывается, прошло несколько часов. И за это время мое сердце останавливалось. А у меня впечатление, что я всего лишь вздремнул. Проснулся – живой. Если бы не проснулся, то значит умер. И не знал бы, по-видимому, уже ничего об этом.
В эфире «Радио Свобода» звучало последнее выступление нашего коллеги, писателя Анатолия Кузнецова, автора книги «Бабий Яр». В эти дни исполняется 70 лет трагедии времен Второй мировой войны, когда в Бабьем Яру войска нацистской Германии убили десятки тысяч людей. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повторы радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Печатать стихи – священное ремесло. О своем опыте рассказывают издатели. Среди них Евгений Кольчужкин, Поль Очаковский, Лоран. Программа «Время свободы» продолжится после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Дагестане в среду жертвами взрыва, по уточненным данным, стали 8 человек. Среди погибших – полицейские и 7 мирных жителей, в том числе ребенок. Сотрудники Следственного комитета России провели обыск в авиакомпании «Як-сервис», который принадлежал разбившийся 7 сентября под Ярославлем самолет Як-42. В катастрофе погибли 44 человека, в том числе члены хоккейной команды «Локомотив». Центр избирком России сегодня завершает прием документов на заверение федеральных списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями для участия в выборах в Госдуму. В последний день представит документы «Единая Россия». В Варшаве сегодня открывается двухдневный саммит «Восточное партнерство», в центре внимания участников которого будут вопросы сближения Евросоюза с 6 странами бывшего СССР – Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Правительство США проводит последние обсуждения, чтобы принять решение о том, причислять ли официально сеть Хаккани к списку террористических организаций. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон, выступая в Вашингтоне в среду. Заявка палестинской автономии на вступление в ООН передана на рассмотрение Совета Безопасности. В Египте около 60 политических партий и группировок, в том числе влиятельное движение «Братья-мусульмане», выступили заявлением, в котором потребовали от военного руководства страны до воскресенья внести изменения в избирательное законодательство. В противном случае они пригрозили бойкотировать выборы в парламент, которые начнутся 28 ноября.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня обещают плюс 12, облачно с прояснениями и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 15, облачно и временами дождь. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Москве открывается второй социальный форум. В ближайшие три дня министры федерального правительства, общественная палата и представители некоммерческих организаций будут обсуждать, какие полномочия в социальной сфере государство может делегировать так называемому третьему сектору. Именно так еще называют некоммерческие и общественные организации. В связи с этим мы сегодня спрашиваем наших слушателей, приходилось ли вам обращаться в некоммерческие организации. И с ответом на этот вопрос, ответ на этот вопрос можно прислать сообщением на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Можно отправить СМС на номер 8-903-743-2801. И вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Ну вот телефонный разговор, видимо, отложим до следующего часа. Сейчас по-прежнему не можем пока решить наши, надеюсь, небольшие, несерьезные технические проблемы, поэтому телефон даже и не напоминаю. Все-таки давайте попробуем пообщаться посредством СМС и пейджера. Ну, прежде чем я прочитаю ответы на наш вопрос, приходилось ли вам обращаться в некоммерческие организации, мы предлагаем вам беседу, краткую беседу моего корреспондента «Радио Свобода» Любови Чижовой с инвалидом-колясочником Натальей Присецкой. Она основатель общественной организации помощи матерям-инвалидам «Катюша». Эта организация своим примером доказала, что общественные организации способны оказывать россиянам качественную социальную помощь.
Наша целевая аудитория – это те, кто родил или воспитывает детей в ситуации инвалидности. То есть у нас не дети инвалиды, у нас родители инвалиды. То есть кто-то уже родил, вот, уже будучи инвалидом, кто-то стал инвалидом, там, не знаю, теракты, атаки террористов или автоаварии, или какие-то другие случаи, но они все равно остаются родителями. То есть у них до травмы, до инвалидности уже были дети, и они в этой ситуации их продолжают воспитывать. Это у нас совершенно новое направление в России, вот мы начали им заниматься полтора года назад. Что касается поддержки государства, наверное, вот самая главная наша победа за вот эти полтора года то, что нас услышали на федеральном уровне, потому что такие семьи, как наши, мы не имеем никакой дополнительной социальной поддержки от государства. То есть нас поддерживают либо как инвалидов, либо вот в отдельных социальных случаях именно как родители там, многодетных или там мам-одиночек, вот, ну, такие. И мы нуждаемся именно в комплексной поддержке. И вот по результатам совещания у премьер-министра, которое было 19 августа, было дано распоряжение разработать критерии статуса именно от родителей с инвалидностью, воспитывающих детей, то есть и просчитать это Минэкономразвитие и разработать меры дополнительной социальной поддержки наших семей.
Наталья, вот скажите, пожалуйста, вы как инвалид-колясочник и как мама, как вы можете оценить сейчас социальную политику российскую?
Знаете, у нас просто такая специфическая ситуация. И поэтому вот мы как раз об этом говорим и на московском уровне, и на федеральном, что там нам нужны социальные работники, то есть помощь социальных работников. То есть безбарьерная среда для нас, вот о чем много сейчас говорят, выходит на качественно новый уровень. Потому что, что касается вот, там, больниц, поликлиник, пренатальных центров, они должны быть доступны, чтобы те, кто в нашей ситуации решил завести ребенка, решил родить ребенка, они не испытывали каких-то трудностей. Приведу пример. Если там человек, который пользуется инвалидной коляской, его там затаскивают по этой лестнице, он упадет, он там сломает ногу, руку. Неприятно. Если это произойдет с женщиной, которая ждет ребенка, весь идет вопрос об угрозе здоровья и жизни уже, и как самого ребенка, так и его мамы. Это касается касается качественного медицинского обслуживания, то есть опять это должна быть доступная среда, доступное оборудование, и тоже вот об этом мы говорили.
Для вас принципиально, кто будет оказывать вам социальную помощь, государство или некоммерческая общественная организация? Как вы думаете, качество помощи в таком случае меняется, быстрота ее получения?
Знаете, я вот, ну, как руководитель такой региональной общественной организации, могу сказать, что вот такие небольшие местные организации, некоммерческие, они намного более быстро реагируют на потребности именно конкретного региона. То есть можно сказать, что в Москве и там в Красноярске ряд потребностей, они разные, там в силу климатических условий. Ну, поэтому, вот, конечно, нельзя сбрасывать со счетов участие небольших региональных, местных, некоммерческих организаций социальной политики. И, конечно, для них должно быть выделена своя ниша. Это все безусловно. А что касается вот таких услуг социальных на месте, то есть, конечно, такая высокопрофессиональная там медицинская помощь, она должна быть со стороны государства, безусловно.
В эфире «Радио Свобода» была Наталья Присецкая, основатель общественной организации помощи матерям-инвалидам. Сегодня в Москве открывается второй социальный форум, где чиновники, общественная палата и представители некоммерческих организаций будут обсуждать, какие полномочия в социальной сфере государство может делегировать так называемому третьему сектору. Именно так еще называют некоммерческие и общественные организации. И в связи с началом второго социального форума мы задаем нашим слушателям вопрос, приходилось ли вам обращаться в некоммерческие организации. Напомню, те средства связи, которые нам сейчас доступны. Это пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Телефон для СМС 8-903-743-2801. Ну и, конечно, заходите на наш сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». Напомню, сегодня мы спрашиваем, приходилось ли вам обращаться в некоммерческие организации. Прочитаю те ответы, которые пришли нам на пейджер. В некоммерческие организации обращались, когда не могли устроить внучку в детский садик. Послали во все адреса, в какие только можно, донос на Батурину, что она сломала детские сады и на их месте выстроила дома. И очень помогло, внучку устроили в детский сад, пишет нам Роза. Сообщение от Федора Максимовича. Нынче в России некоммерческих организаций днем с огнем не найдешь. Все хотят содрать денег, и чем больше, тем лучше. Может быть, и остались государственные конторы, но там тоже сидят взяточники, так что куда ни кинь, везде клин. Ну и, наверное, да, многие люди об их существовании не знают или слышали звон, но не знают, где он. Это сообщение пришло нам без подписи. Есть немного, правда, пока еще сообщений на сайте, к ним обязательно обратимся еще сегодня в нашей программе. Напомню, мы сегодня обсуждаем, приходилось ли нашим слушателям обращаться в некоммерческие организации. Интересно было бы услышать о том, какие от этого были результаты. Вопрос мы задаем в связи с тем, что сегодня на втором социальном форуме в Москве общественная палата, министры федерального правительства и представители некоммерческих организаций обсуждают, какие полномочия в социальной сфере государство может делегировать так называемому третьему сектору. Ну и послушаем еще раз, как отвечали на этот вопрос, приходилось ли вам обращаться в некоммерческие организации жители Петербурга. С ними беседовала Татьяна Вольская. Хорошо, этот вопрос у нас, опрос еще прозвучит, ответы были довольно любопытные, большинство из них, напомним, отрицательные, но все-таки некоторые люди поделились своим опытом, как они обратились в некоммерческие организации и каким результатом это привело. Большинство из тех, кто обращался в подобные организации, они имели проблемы в потребительской сфере, либо в медицинской, либо им необходимо было, вот как мы знаем от Розы, решить проблемы с детским садом. Но все-таки зайдем на сайт, кажется, время у нас еще имеется. Борис Павлович из Новочеркасска чрезвычайно лаконичен. Он пишет, что название некоммерческой организации, по его мнению, чистейший оксюморон, по сути, таких нет. Игорь Иванов из Москвы почему-то пишет, слава богу, до сих пор не было повода. Ну, конечно, самостоятельность – это повод для радости, и когда человеку не нужна помощь, это значит все в порядке, я надеюсь, именно это и значит. Но, тем не менее, многим людям, наверное, услуги некоммерческих организаций в социальной сфере пригодились бы. Ну, вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» к диалогу с нашими слушателями. Я очень сильно надеюсь к полноценному диалогу, в том числе и по нашему телефону. Мы еще вернемся в нашей программе. А пока Иван Трефилов с новостями экономики.
Чистый отток частного капитала из России в сентябре будет немалым, заявил председатель Центрального банка страны Сергей Игнатьев. В первом полугодии, согласно официальным данным, отток капитала превысил его приток более чем на 31 миллиард долларов, причем более двух третей из них пришлось на первый квартал. В июле и августе в России также был отмечен чистый отток капитала, составивший около 6 миллиардов долларов. Численность российских граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, увеличилась в первом полугодии на 10,5% к уровню такого же периода 2010 года, до 21 миллиона 100 тысяч человек, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, уровень бедности в стране к середине текущего года вырос в годовом исчислении с 13,5% до 14,9%. Согласно официальным данным, прожиточный минимум России по итогам первой половины года составил 6505 рублей на человека в месяц. По текущему обменному курсу это чуть более 200 долларов. Центральный банк России пока не планирует менять структуру международных резервов страны, сообщил его председатель Сергей Игнатьев. Он напомнил, что сейчас 47% их объема приходится на активы в американских долларах, 41% на активы в евро, а 9% в фунтах стерлингов. Оставшаяся часть российских международных резервов размещена в японских иенах, канадских и австралийских долларах, а также в швейцарских франках. Коммерческие поставки российского газа по трубопроводу «Северный поток», как ожидается, начнутся 8 ноября, сообщил президент Объединенной металлургической компании, поставщика труб для этого проекта Владимир Маркин. Строительство этого газопровода из России к северному побережью Германии было завершено в августе, а в начале сентября началось его заполнение технологическим газом. 51% участия в проекте имеет российский «Газпром», по 15,5% принадлежит немецким энергетическим концернам «ЕОН» и «БАСФ», а по 9% – голландской государственной компании «ГазЮни» и французской компании «Газ де Франс Суэц».
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 44 минуты. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в среду жертвами взрыва, по уточненным данным, стали 8 человек. Сотрудники Следственного комитета России провели обыск в авиакомпании «Як-сервис», который принадлежал разбившийся 7 сентября под Ярославлем самолет Як-42 с хоккейной командой «Локомотив» на борту. Центр избирком России сегодня завершает прием документов на заверение федеральных списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями для участия в выборах в Государственную Думу. В последний день сегодня представят документы «Единая Россия». В Варшаве сегодня открывается двухдневный саммит «Восточное партнерство» по проблемам взаимоотношений Евросоюза со странами бывшего Советского Союза. Заявка палестинской автономии на вступление в ООН передана на рассмотрение Совета Безопасности. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк заявил, что крайне обеспокоен сообщениями о готовящейся в Иране казни христианского священника, отказавшегося вновь перейти в ислам. Посольство США в Эр-Рияде предупредило американских граждан о вероятности похищения иностранцев в Саудовской Аравии. Официальные курсы валют: доллар 31 рубль 81 копейка, евро 43 рубля 22 копейки. Следующий выпуск новостей через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас настало время обратиться к содержанию сегодняшних российских газет. И я приветствую в студии нашего обозревателя Марию Стройкову. Мария, доброе утро.
Доброе утро.
Еврокомиссия проводит масштабные выемки документов в партнерских и дочерних компаниях «Газпрома» в Европе, мотивируя это тем, что проверяет их деятельность на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Сегодня с этой новостью выходит большинство российских газет. Как отмечает «Коммерсант», однако даже европейские политики, выступающие с критикой монополизма «Газпрома», связывают проверки с идеей Еврокомиссии о консолидации ею всех переговоров по поставкам энергоносителей в Европу. Против уже выступили многие страны, не желающие нарушать конфиденциальность контрактов. Проверка позволит Еврокомиссии ознакомиться с документами и получить новые рычаги для давления на «Газпром», отмечает издание. Как отмечают аналитики, «Газпром» оказался в чрезвычайной ситуации. Если в результате проверок факты нарушения правил ЕС будут доказаны, он может потерять ряд активов и будет вынужден притормозить «Южный поток». Это независимая газета, заголовок «Газпром получил внезапный удар от Европы». Ведомости пишут, что Еврокомиссия начала антимонопольное расследование деятельности «Газпрома», подозревая его в недобросовестной конкуренции. Операция по голливудским меркам масштабная. Во вторник вечером еврокомиссары одновременно нагрянули с обысками в офисы 20 европейских дочек «Газпрома», расположенных в 10 странах. Европа и «Газпром» – заклятые друзья, вынуждены быть неразлучными. Для «Газпрома» Европа – главный покупатель и источник прибыли. А европейцы не могут обойтись без российского газа. Европейские компании вовсю судятся с «Газпромом», отмечают ведомости, требуя от него пересмотра долгосрочных контрактов. Так что Еврокомиссия могла включиться в эту борьбу за снижение цен. Еще одна тема в сегодняшней прессе – происшествие во время испытаний российской ракеты 27 сентября в Плесецке. «Ракета для Медведева взорвалась на старте», – заголовок в «Московском комсомольце». «В Плесецке упал авангард ядерных сил», – это газета «Известия». Очередное испытание российской ракеты закончилось неудачей. Официально Минобороны, которому принадлежит Плесецк, не сообщает подробности инцидента, признавая лишь сам факт проведения испытаний новой ракеты. Эксперты предполагают, что речь может идти о межконтинентальной баллистической ракете пятого поколения, которая должна противостоять американской системе ПРО. Сообщается, что ракета упала на космодроме Плесецк из-за отказа двигателя первой ступени. Жертв и разрушений на Земле за этим не последовало. Розлива топлива также не произошло, поскольку ракета была твердотопливной. Еще одна публикация в газете «Ведомости». Даже кризис не отучил российских чиновников тратить казенные деньги на люксовые автомобили. Исследование их привычки легло в основу нового законопроекта Геннадия Гудкова. Депутат из «Справедливой России» опубликовал на своем сайте результаты депутатских запросов представителям производителей премиальных марок о продаже автомобилей на сумму свыше 2 миллионов рублей российским чиновникам и госкомпаниям. По словам Гудкова, он хотел выяснить, умерили ли чиновники и менеджеры госкомпаний свои аппетиты во время кризиса. Результаты шокировали, признается он. Жируют не только министры, но и простые клерки. По этим данным, в 2007-2009 годах государство и контролируемые им компании поддержали продажи только наиболее дорогих моделей – Toyota, Lexus, BMW, Audi, Mercedes. Всего было поставлено популярных премиальных марок автомобилей на сумму около 4 миллиардов рублей и 14,5 миллионов долларов, следует из данных, опубликованных Гудковым. Недавно депутат внес на рассмотрение Госдумы поправки в закон о госзакупках, осложняющие покупку автомобилей стоимостью свыше 2 миллионов рублей любыми государственными учреждениями, госкорпорациями, компаниями с государственным участием. Санкцию на такое приобретение должно давать правительство. Сейчас же никаких ограничений нет. Поддержать инициативу Гудкова уже пообещали фракции КПРФ и ЛДПР.
Наверное, стоит вписывать эту инициативу, в том числе в контекст предвыборной кампании. Как вы думаете,
безусловно,
Маша?
Я думаю, да. Еще одно, мне кажется, сообщение, на которое стоит обратить внимание. Независимая газета пишет, что вчера из общественного совета при ГУВД Москвы были выведены известные правозащитники Людмила Алексеева, Мара Полякова и Валерий Борщов. Они связали это с собственным расследованием дела Магнитского. «Как я понимаю, я им надоела с движением 31», прокомментировала вчера Людмила Алексеева. «Исключение, конечно, связано с расследованием дела Магнитского, которым мы занимались втроем», сказал изданию Валерий Борщов. «В ГУВД этим были недовольны. Раньше при общественном совете была целая группа правозащитников, сейчас же остались только Владимир Химанович и Андрей Бабушкин», пояснил Борщов. «Все происходящее – большой минус для граждан, у которых могут возникнуть проблемы с полицией». Московские новости. Сегодня выходят с публикации «Ультраправое дело». Националисты требуют ограничить финансирование Северного Кавказа. Пока Кремль пытается исключить национальный вопрос из предвыборного контекста, непарламентские российские националисты объявили о начале гражданской кампании «Хватит кормить Кавказ». Первой акцией станет марш против этнической преступности 1 октября, санкционированной мэрией Москвы. Националисты ожидают участия тысяч человек и собираются в течение осени мобилизовать единомышленников во всех крупных городах страны. Еще одна публикация в «Коммерсанте». «Коммерсант» пишет, что с 1 октября в Москве заработает система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, которая до сих пор функционировала в тестовом режиме. Это означает, что водителям начнут приходить по почте квитанции на уплату штрафа за различные нарушения, которые зафиксируют 55 комплексов видеофиксации. К концу 2011 года число камер достигнет 150 штук. Большая их часть будет контролировать полосы, выделенные для движения общественного транспорта. Остальные установлены на вылетных магистралях и третьем транспортном кольце. Камеры на дорогах давно используются в регионах России для контроля за движением. Москва же стала одним из последних субъектов, где внедряется подобная система.
Мария Стройкова сегодня читает российские газеты и рассказывает нам о наиболее заметных публикациях. Мы встретимся с ней еще раз в этой студии примерно через час. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Объявлен короткий список этого года литературной премии «Просветитель». В него вошли 8 авторов научно-популярных книг, посвященных самым разным областям знания – лингвистики, истории, экономики, биологии и химии. Среди номинантов – постоянный автор «Радио Свобода» Александр Марков. С подробностями корреспондент нашей радиостанции Лиля Пальвелева.
У премии «Просветитель» две номинации – гуманитарные науки, а также естественные и точные науки. Так что в конце ноября мы узнаем имена не одного, а двух победителей. А пока издатель Александр Гаврилов оглашает короткий список.
Яков Гордин, «Кавказская Атлантида. 300 лет войны». Ирина Левентина, «Русский со словарем». Владимир Плунгян, «Почему языки такие разные». Константин Цонин, «Уроки экономики». Рукопись Александра Маркова, «Эволюция человека». Вот-вот должна быть книга издательства «Корпус», клялось и божилось, что вот-вот. Но пока все члены жюри читали этот двухтомник в рукописи. Первая книга издания «Эволюция человека» называется «Обезьяны, кости и гены». Вторая – «Обезьяны, нейроны и душа». Вот так, собственно, и произошла эволюция. Первушин Антон, «108 минут, изменивший мир». Эта книга получила больше всего нареканий членов жюри за издательское оформление, но противу ожиданий не оказалась советской агиткой, а оказалась серьезным исследованием советской космической программы. Любовь Стрельникова, «Из чего все сделано? Рассказы о веществе». Владимир Цимбал, «Растения. Параллельный мир».
Политические события последних дней в высших эшелонах власти настроили учредителя премии «Просветитель», основателя фонда «Династия» Дмитрия Зимина на мрачный лад.
Я вот сейчас шел на это мероприятие с достаточно тяжелым чувством, что я живу в стране, за которую мне мучительно стыдно. Иногда мысли всякие посещают, а вот пытаемся что-то делать, интеллект выращивать, премии давать. Ой, Господи, что ж со страной-то происходит? И по ходу обсуждения короткого списка как-то вот это тяжелое чувство на время отступило. Слушайте, а есть все-таки чего-то хорошее в нашей стране? Есть вот эти авторы, вот эти книжки, вот это то, ну, ради чего подступившая к горлу тошнота от происходящего начинает слегка ослабевать. Читайте эти книжки, это то сравнительно немногое хорошее, что есть в нашей стране. Читайте, будет чуть-чуть радостнее.
Как сообщается председателю оргкомитета премии Александр Архангельский, у «Просветителя» продумана целая стратегия, цель которой – доставить такую радость наибольшему числу читателей.
Эта премия существует уже несколько лет. Громкая она или не громкая, все, кому нужно, про нее знают. Она не относится к разряду маргинальных премий, которые прячутся в тень, но она и не относится к разряду шоу-премий, которые вылезают под луч софитов. Она рабочая премия, она существует для того, чтобы написанные русскими авторами просветительские книжки дошли до читателей. Главным ее победителем всегда является не автор, а читатель. Главная задача заключается в том, чтобы на книги обратили внимание, и эти книги дошли до региональных библиотек, потому что мы выкупаем какую-то часть тиража, авторы едут в регионы, встречаются со своими читателями. Этот механизм работает. Мы знаем, что вот нынешний член жюри Максим Крангаус был автором книжки, которая входила в первый год в список в шорт-лист, после чего она стала бестселлером, продававшимся наравне с Акуниным, а некоторое время даже его опережавшим. Причем этого не было до того.
Это имеется в виду русский язык на грани нервного срыва?
Да, именно эта книжка.
Помимо того, что эти книги будут популяризироваться, есть ли какое-нибудь денежное наполнение?
Ну, лауреат всегда получает 720 тысяч рублей, и с этого года все финалисты будут получать 720 тысяч на оставшихся. Понятно, да? Есть одна премия для лауреата 720, и оставшиеся лауреаты получат 720 на всех, поделят. Также получает и издатель деньги на продвижение книжки, на рекламное продвижение. Сегодня отсутствует реклама книг, и это тоже принципиально значимо.
На оглашение короткого списка немало похвальных слов было произнесено и по поводу не вышедших в финал книг, говорит член жюри, ученый-византинист Сергей Иванов.
Мне очень жалко, что в этот список не вошла книжка «Пища людей» Андрея Козлова. На мой взгляд, замечательная, очень интересная, именно вот познавательная книжка. Жаль, что не вошла книжка Ирины Глущенко «Микоян. История советской кухни». Одна книжка в коротком списке по эволюции человека есть, Александра Маркова, это замечательно и правильно, но была вторая книга Вишняцкого на ту же тему, тоже совершенно замечательная, и она вот действительно не смогла войти, и многие-многие другие.
Всего же в длинном списке было более 100 наименований, и выбрать из них лучшие, признаются члены жюри, было трудной задачей. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Приходилось ли вам обращаться в некоммерческие организации? Сегодня в Москве открывается второй социальный форум, и в ближайшие три дня министры федерального правительства, Общественная палата и представители некоммерческих организаций будут обсуждать, какие полномочия в социальной сфере государство может делегировать так называемому третьему сектору, и так еще называют некоммерческие общественные организации. Но сразу после выпуска новостей сегодня политические партии, участвующие в выборах Государственной Думы, должны завершить сдачу списков своих кандидатов в Центризбирком России. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Пост премьер-министра. Что это значит для Дмитрия Медведева?
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Акара. О неожиданном сближении России и Украины.
В блогах «Свободы».
Журналист Татьяна Скорбогатько. Как развлечься в день выборов.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».